Виталий передо мной пытался объять необъятное, пытался решить сверхзадачу, которая перед ним стояла, в несколько минут коснуться и охватить очень много вопросов, связанных с нашим пониманием той трагедии, которая произошла в Эдемском саду. Я хочу в нескольких словах обобщить то, что он сказал, для того, чтобы мы могли пойти сейчас дальше. Бог создал людей изначально с естественной связью с Ним и естественной связью друг с другом. Бог создал людей такими, что их смысл жизни, их самореализация, их значимость, их радость, их счастье были связаны с искренним служением другому. В этом была сущность изначального безгрешного человека. Человек жил для Бога, и, живя для Него, он обретал максимальное счастье, он был счастлив. После того, когда человек согрешил, грех действительно внес глобальное нарушение в духовное ДНК личности, человеческой личности. И суть этого глобального нарушения, главная проблема, которая произошла, заключалась в том, или заключается в том, что вектор человеческого желания, вектор человеческого устремления развернулся на 180 градусов. То есть до того человек жил так, что он жил для другого и в этом находил счастье, жил для Бога. Потом, когда Бог сотворил мужчину и женщину, жену, когда сотворил, человек живет, они живут друг для друга. Грех внес в человеческую жизнь эгоизм. Грех сделал человека эгоистом. И когда это произошло, то тогда абсолютно все, что у человека есть, например, человеческий разум, он должен был изначально, он был создан для того, чтобы человеческий разум работал на то, чтобы человек думал, как я лучше могу жить для Божьей славы. Например, человеческие эмоции. То же самое Бог создал человека эмоциональным, чтобы человек мог своими эмоциями иметь богатые отношения с Богом и друг с другом, в том числе и человеческая сексуальность. И когда все это пропиталось эгоизмом, то тогда все это превратилось в инструменты, в орудие дьявола. Вот почему первая сессия была названа «Сексуальность в плену врага». Когда Бог создал сексуальность изначально, как Виталий уже говорил, она была очень сильным инструментом, который позволял мужчине и женщине, мужу и жене выразить в особой форме свое полное посвящение друг другу. Это посвящение, оно включало, или эта форма выражения, она включала в себе духовную составляющую человека, эмоциональную составляющую человека и физическую составляющую. То есть полностью всего человека. Но после того, когда человек согрешил, так как он имел вот этот очень мощный инструмент, который чрезвычайно сильный. Виталий цитировал некоторые тексты, где сексуальность связана или любовь связана с огнем. Это чрезвычайно мощный инструмент. И когда этот инструмент был захвачен в плен, он теперь активно используется дьяволом для разрушения человечества вообще и каждого человека в частности. Когда мы говорим о сегодняшних проблемах греха, я к этому хотел бы добавить еще один элемент, который очень важно нам помнить перед тем, как мы будем говорить о победе во Христе. Этот элемент связан с привыканием, нашим общим привыканием к моральному разложению, к сексуальной распущенности, к развращенности. Те вещи, которые были неслыханы, которых стыдились, о которых боялись говорить даже где-то в узком кругу. Сегодня они абсолютно свободно публикуются, сегодня абсолютно свободно о них говорят, сегодня абсолютно свободно смотрят. Очень многие вещи, те, которые, от которых раньше отводили глаза, верующие считали, что это плохо, это некрасиво, это греховно, то происходит общий эффект привыкания. То есть наш уровень tolerance, уровень чувствительности, он постоянно, чувствительность занижается, а толеранс повышается. То есть мы постоянно привыкаем к тем вещам, которые, они в общем уже где-то sexually suggestive, так по-английски говорят. То есть они имеют намек, определенный намек сексуальный. Вот, и он уже общепринят, он уже отвоевал прочно свое место, причем не только в мире. Он прочно отвоевал свое место уже в церкви. Очень многие вещи, о которых мы будем говорить. И будем говорить сегодня, будем говорить завтра немножко. Вот. Я как-то смотрел недавно один короткий клип, Вуди Баком записал. И он говорил вот именно об этой проблеме, что если посмотреть от 1 до 10, то люди пугаются, когда их где-то там на пятерку занесло. Вот, и они потом с 5 уходят, ну, на тройку, на двойку хотя бы. Но не думая о том, что нужно сойти на ноль, сойти на zero tolerance этих вопросов. Вот в такой, такой ситуации мы живем сегодня. И это очень опасная ситуация. Почему? Потому что она действительно разрушительна. Она разрушает общество, она разрушает душу, она разрушает личности, она разрушает семьи, она разрушает способность к нормальной, правильной жизни. Причем один еще фактор с этим связан. Друзья, мы находимся под массированной атакой. Сегодня это не только молодежь, у которых близко эти телефоны, которые они могут очень быстро выйти и посмотреть там что-нибудь. Сегодня со всех сторон, весь мир, со всех сторон, вся информация, которая нас окружает, она пропитана этим духом. И поэтому для того, чтобы верующие люди, они имели способность противостать этому, нам нужно быть к этому готовыми. Моя сессия называется «Победа во Христе». И это, в общем, главная тема всей нашей конференции. Мы точно знаем, что по-человечески победа над сексуальным грехом невозможна. Если вы изучали этот вопрос и читали историю подобных явлений вообще в прошлом, вы, может быть, замечали, что с сексуальными грехами боролись с самыми разными способами. Ну, например, вот читали историю монашества, наверное. Монахи – это были те люди, которые были более чувствительны к этим явлениям. И они очень сильно хотели освободиться от всяких намеков на подобные вещи. И, наверное, слышали о том, что они только не пробовали. И уходили в пустыню, и держали себя на хлебе и воде. И закапывали себя по пояс в землю. Все это были попытки каким-то образом победить свою собственную плоть. Как известно, это проблемы не решало. Даже когда люди оскопляли себя, это не устраняло проблемы того, что происходило в уме. Если вы помните историю Лютера, Лютер описывает свое состояние души, он очень чувствителен был ко всякому греху. Когда он пришел в монастырь, он извел там всех этих настоятелей, всех этих святых отцов, которые там были. Он приходит к ним и исповедуется. Исповедуется по полдня. Пока дошел от этой исповедальни до своей кельи, опять нужно идти назад исповедоваться. И это продолжалось очень долго, и это были мучения души. Это не просто так было, что он вот просто ему нравилось этих досаждать этим людям, начальству своему монастырскому. Это не так. Сексуальный грех приносит с собой горечь, он приносит опустошенность, он приносит разочарование, боль. И действительно очень много есть людей, которые очень сильно хотели бы от него освободиться. Но, к сожалению, очень многие находятся в рабстве. Это рабство разное. У некоторых это рабство ежедневная. У некоторых периодически они смотрят куда-то. Некоторые просто думают о чем-то. Некоторые делают что-то. Самые разные вариации есть этих всех вещей. Я знаю людей. Я знаю людей лично, которые ушли из церкви по причине того, что они очень сильно хотели победить этот грех и не могли. И не могли, и снова падали туда, и снова падали туда, и снова. И потом они сказали, лучше я пойду и буду уже грешить абсолютно свободно, без всякого какого-то осуждения совести. Ну, правда, проблема и там не была решена. Причина таких трагедий, она заключается в непонимании природы борьбы с похотью и ее практики. Сегодня мы посмотрим на то, каким образом, что Библия говорит об этой победе, каким образом она, эта победа может стать реальностью и достоянием для каждого из нас. В связи с этим нужно помнить несколько очень важных истин, на которых я остановлюсь сегодня, и немножко больше мы будем говорить об этом завтра. Первая истина, которую нам нужно помнить, без Христа победа невозможна. Причина этого очень ясная. Нам не нужно строить иллюзии. Дело в том, что наша плоть любит грех. И нужно добавить, наша плоть, ваша конкретно, вас, дорогой друг, человек, который сидит здесь, плоть любит сексуальный грех. В этом природа плоти. Сколько бы люди себе не представляли, как бы они ни думали, как бы они ни пытались обуздать этого монстра, это сделать невозможно. Здесь не помогает мораль, здесь бессилен страх. Страх удерживает человека на каком-то этапе, но он не позволяет решить эту проблему глубоко. Здесь бессильны добрые пожелания, здесь бессильны какие-то методы, которыми люди пользовались и продолжают пользоваться. Есть русская пословица, которая говорит, сколько волка не корми, он все равно в лес смотрит. Или же, если сказать словами апостола Петра во втором послании Петра, если вы помните, плоть, подобно свинье, жаждет валяться в грязи снова и снова. Это качество плоти. Послание к римлянам сказано, послание Галатам, 5 глава, 19 стих. «Дела плоти известны, а не суть». Послушайте, прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство. Первые четыре термина все касаются сексуальной сферы. В другом послании апостол Павел говорит, что все люди по природе являются рабами похоти и удовольствия. То есть это не просто так. У человека есть такая тенденция, и она просто у него может где-то в спящем таком режиме существовать. Это не так. Титу, 3 глава, 3 стих написано, «Ибо и мы были некогда несмысленны, непокорны, заблудшие, были рабы похоти и различных удовольствий». То есть похоть – это такое сильное желание, это такой элемент человеческой личности, который держит человека в рабстве. Он не удовлетворится просто сосуществованием. Как мы уже отмечали, что многие люди пытались и пытаются бороться с грехом своими собственными усилиями, и к этому их подталкивают часто печальные последствия греха, когда человек ощущает вот эту опустошенность или боль, или горечь, или вот эту мерзость, в которую он окунулся, то ему, конечно же, не хочется в ней быть, и он пытается как-то выбраться. Но без Иисуса Христа, нам нужно помнить, победить невозможно. Это первое, что нам нужно знать. Писание очень ясно говорит о том, что победа возможна только в Иисусе Христе и только Его силой. И мы приходим ко второму принципу. Здесь победа над грехом возможна только силою Христа. Это очень важно помнить. Почему? Потому что о многих вопросах люди думают или привыкли думать так, что человек своими собственными силами может что-то сделать. Вот помните фарисеев, да? Они своими собственными силами, они заставляли себя, они могли поститься, Они могли молиться на углах улиц, они могли давать десятину, они могли очень много всяких разных благочестивых дел делать своими собственными силами. Это не силой Духа Святого. То есть человек может в какой-то сфере побеждать своими собственными силами. Но вот в том, о чем мы читали здесь, вот от дела плоти, своими силами не побеждаются. Хотя даже и та победа, которой фарисеи занимались, это не есть победа, это просто отодвижение, попытка отодвинуть проблему и немножечко ее отложить на будущее. Суть христианства в спасении человеческой души через Иисуса Христа. Это мучит вся Библия. Если вы читаете историю с Ветхого Завета, помните, Бог явил себе избранному народу, Он дал избранному народу совершенный закон. Они поняли этот закон, они приняли этот закон, они пообещали, что они будут исполнять этот закон, и они сразу же, буквально сразу же его весь нарушили. Помните, вылили себе золотого тельца, восстали против Аарона, потом против Моисея, весь нарушили, и они нарушали его систематически, постоянно, день за днем на протяжении столетий, пока они оказались в плену, в Вавилонском плену. Это очень яркая иллюстрация, очень нужная история, которая показывает нам вот эту же самую проблему. Вот есть закон, который ясно и правильно объясняет состояние человека. Этот закон понят, этот закон принят, человек согласился, он ясно понимает, это хорошее дело, мне оно нужно, я хочу по нему жить. Но человек не может по нему жить. И вот перед тем, как народ израильский был отправлен в вавилонский плен, Бог через пророков Иеремию и Иезекииля говорит серию пророчеств о Новом Завете, о новом типе Божьего действия в человеке. И послушайте, что говорит он в книге пророка Иезекииля, 36 глава, 26 стих. «И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце плотяное, и вложу внутрь вас дух мой, и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать и выполнять». Заметьте, что он делает. Так как человек сам по себе любит грех, хочет грешить, устремляется ко греху, Бог говорит, что теперь я заключаю с народом моим новый тип отношений. Суть этих отношений будет в том, что мой дух поселится внутри их душ, в их душах, в этих людях, в их сердцах, в их внутреннем мире. Иисус Христос очень ясно говорил это, об этом Никодиму, и он называл это рождением свыше, если вы помните. Евангелие Иоанна, 3 глава, 5 стих, написано, Иисус отвечал: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от духа есть дух». То есть речь идет о глобальном решении, которое Христос приготовил. Суть этого решения в следующем. Иисус Христос пришел на землю для того, чтобы сделать возможным не только оправдание человеческого греха или человека, оправдание человека в его греховности, но и его новую жизнь. Дух Святой, используя Божье Слово, взаимодействие с человеческим духом, рождает новую природу в человеке. И эта новая природа, вот здесь написано, рожденная от плоти есть плоть, а рожденная от духа есть дух. Вот эта новая природа, она отличается от ветхой, от плоти, от того, о чем мы читали в послании Галатам. Дела плоти известны. В послании к римлянам апостол добавляет, 8 глава, 9 стих. «Но вы не по плоти живете, но по духу, если только Дух Божий живет в вас». И дальше смотрите, «если же кто Духа Христова не имеет, то ты не его. А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но Дух жив для праведности». Это очень важный текст. Он объясняет нам следующее. Посмотрите, на земле был только один человек, который победил всякий грех, который никогда ни в одной ситуации, ни на малейшую йоту, ни на малейшую детальку не поддался дьявольскому искушению. Больше таких людей нет. Мы читали сегодня об Аврааме, вспоминали о Давиде. Любого человека на земле возьмите, какой бы он ни был. Больше таких людей нет. Был только один Иисус Христос. Теперь смотрите, что Он делает. Посредством Голгофской жертвы Иисуса Христа и посредством рождения свыше, этого уникального явления, и посредством веры, эту возможность Бог дал нам, доверившись Иисусу Христу. Бог делает так, что Его Дух поселяется в нас. Смотрите, еще раз здесь написано, если вы не по плоти живете, но по Духу, если только Дух Божий живет в вас, если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его. А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но Дух жив для праведности. Помните, Виталий говорил сегодня о семени жены, о том, что еще в самом начале Бог сказал, будет тот, кто победит грех. Мы не в состоянии победить грех. И нам всем это нужно признать. Любой грех, какой бы он ни был страшный, опасный или незаметный, мы не в состоянии его победить. Но Иисус Христос пришел на землю, и Он победил грех. Он победил грех не только на Голгофской кресте, но он на Голгофском кресте, но Он победил грех своей праведной жизнью. И теперь Он в момент нашего уверования дает нам свою победу. Он поселяется в нас вместе со своими чувствованиями, со своими совершенно новыми желаниями, желаниями и устремлениями совершенно нового типа. Апостол Иоанн подробно объясняет этот аспект спасения. Посмотрите, пожалуйста, 1 Иоанна 3:9. «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога». Посмотрите, Иоанн сравнивает рождение свыше с семенем, с начатком божественной природы, которая поселяется в сердце возрожденного от Святого Духа человека. Одним из неотъемлемых качеств этого нового семени, этой новой жизни, является его неприятие греха. Вот эта новая Христова жизнь, она не приемлет грех. Наша плоть хочет грешить. Ей грех приятен, сколько бы вы ни говорили об этом. Но вот когда человек рождается свыше, в нем внутри появляется новая природа, в которой другие желания, она устремлена к Богу. Эта природа, вот та невинная природа, о которой мы говорили сегодня в начале, которая устремлена и видит свое счастье в служении Богу. В этом и заключается наша победа, друзья. Наша победа заключается в принятии Иисуса Христа. Наша победа заключается в том, чтобы мы могли позволить Иисусу Христу действительно действовать в нашей жизни. Во второй главе послания к Титу мы читаем очень интересное объяснение того, как семя Христово, как спасающая благодать действует внутри нас. Посмотрите, что он пишет, 2 глава, 11 стих. «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех людей». И дальше он говорит, «научающая нас». Это слово точнее нужно перевести как «тренирующая нас», чтобы мы, отвергнувши нечестие, мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке. То есть, заметьте, он говорит о том, что спасение, которое произошло, это не просто замена юридического статуса. Это не просто человек, который был грешным и погибшим, объявлен теперь праведным и спасенным. В этот же момент, в который происходит замена юридического статуса, происходит и замена природы, то есть новая природа появляется в человеке, и вот эта спасительная благодать, она действует. Вот почему в первой главе послания к римлянам апостол Павел называет Евангелие силой Божией ко спасению, и в этом слове он использует слово «дюнамос», или от него происходит слово «динамит» или «динамо». То есть спасительная благодать действует. Это не просто статическое явление, это не просто информация, это не просто факты. Это реально действующая сила, Божья сила, которая действует в сердце человека. Она учит, она тренирует, посмотрите, отвергать нечестие, мирские похоти. Друзья, благодать Божия, когда вы ощущаете голос, который судит вас в каком-то грехе, совсем не обязательно в сексуальном, в любом грехе, это вот эта благодать спасительная, которая внутри вас. Это вот это семя, которое неприятен, которому неприятен грех. Оно движет вас назад к покаянию. Оно движет вас назад к Богу. В этом и отличается верующий человек. Это она, это благодать, она учит нас жить целомудренно и праведно, и благочестиво в практической жизни. Несколькими стихами ниже апостол объясняет, как же это происходит. В третьей главе мы уже прочитали третий стих. Я хочу прочитать до шестого стиха этот же отрывок. Смотрите, что здесь говорит апостол. «Ибо мы и мы были некогда несмысленны, непокорны, заблудшие, были рабы похоти и различных удовольствий, жили в злобе и зависти, были гнусны, ненавидели друг друга». И теперь смотрите контраст. Когда же, вот это очень важная частица, которая в оригинальном языке немножко яснее видна, здесь сделано одно утверждение, вот какими мы были, и вот здесь теперь другое, объясняется, что же с нами сделала благодать. Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего Бога, Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости. Послушайте дальше. Банию возрождения и обновления Святым Духом, которого излил Он нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего. Итак, первая истина, которую нам нужно сегодня знать, победа над сексуальным грехом самому по себе невозможно. Человек не может победить этот грех. Это первое. И во всей истории это ясно. Второе. Эта победа возможна только силой Иисуса Христа. Иисус Христос пришел на землю, победил грех, и Он хочет сегодня дать эту силу каждому из нас. Вот почему чрезвычайно важно точно знать ответ на вопрос, а рожден ли ты свыше? А рождена ли ты свыше? Если же кто Духа Христова не имеет, то ты не его написан. Это чрезвычайно важный вопрос. Третья истина. Победа над грехом возможна только благодаря покорности Христу. То есть Христос-то в нас. Мы все это понимаем. Мы понимаем, что мы не хотим грешить. Но очень часто обнаруживаем себя опять в какой-то грязной луже, опять в каком-то состоянии, когда неприятно. Причина, почему так происходит с христианами, заключается в том, что, будучи рожденными свыше, они продолжают или мы продолжаем жить в смертном теле, в грешном теле, который несет в себе остатки греховной плотской природы. Это и есть та плоть, которая хочет грешить. И она не изменилась. Удивительно, она не изменилась. Она осталась той же. Вот почему, когда мы читаем тексты, которые говорят, например, 5 глава Евангелия от Матфея или 3 глава послания Колоссянам, где сказано о борьбе с этим грехом, там всегда применяются термины такого радикального порядка, как «умертвите». То есть это нельзя переделать. От этого нужно, это нужно только покорять, побеждать. От этого нужно отказываться только. Галатам 5 глава 17 стиха поясняет нам это состояние немножечко ярче. «Ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. И они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы». Заметьте, апостол Павел даже писал, он в этом месте писал, он говорит, вы не то делаете. Посмотрите 7 главу послания к римлянам, и вы увидите, как он применяет эту же самую тему к самому себе, то есть включая его самого, этого суперапостола. Посмотрите, что он пишет о себе. 22 стих или 18 стих. Ибо, это 7 глава римлянам. «Ибо знаю, что не живет во мне, то есть плоти моей доброй, потому что желание добра есть у меня». Желание-то есть, а вот плоть доброго, 19 стих, «доброго, которого хочу, не делаю, а злого, которого не хочу, делаю». Вот это та же борьба, о которой мы читаем вот здесь в послании Галатам. Это та борьба, с которой сталкиваются все христиане. Завтра будем немножко подробнее говорить о том, как это касается больше мужчин, как это касается больше женщин, но абсолютно все, и одни, и другие подвержены этой проблеме. В разных формах, но эта проблема существует. Каким образом мы можем стать победителями в этой борьбе? Заметьте, здесь написано в 18 стихе, «Если же духом водитесь, то вы не под законом». В другом месте апостол Павел говорит подробнее об этой борьбе. Опять вернемся в послание к римлянам, 8 глава, 12 стих. «Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти, ибо если живете по плоти, то умрете. А если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете». Оказывается, вот как. Оказывается, нужно иметь дух достаточно сильный, чтобы этот дух мог не дрессировать плоть, не тренировать плоть, ее не оттренируешь, чтобы этот дух умерщвлял дела плотские. У верующего человека есть этот дух, есть этот доступ к духу Христа. Верующему человеку обещана победа в этой борьбе. Это не просто попытки, это не просто где-то желание побеждать, это действительно победа. Написано, если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете. В чем же заключается эта борьба духа с плотью? И как научиться умерщвлять дела плотские духом? Ответ на этот вопрос один. Позволить Иисусу Христу укреплять наш внутренний мир, позволить Ему шаг за шагом брать под контроль нашу жизнь. Только в Иисусе Христе мы можем иметь эту победу. Апостол Павел пишет, что Иисус стал для нас не только искуплением, но праведностью и освящением. Посмотрите, 1 Коринфянам, 1 глава, 30 стих. «От Него и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога». Это нам понятно. «Праведностью» – это тоже понятно. Он когда-то дал нам свою праведность. В момент нашего обращения на Голгофском кресте была куплена наша святость, наша праведность. Освящением и искуплением. Искупление тоже понятно. Почему? Потому что это тоже транзакция, которая была произведена. Но здесь есть еще в середине термин. И освящением. Иисус Христос, Он не только оправдал нас, и Иисус Христос – это Тот, Кто нас освящает. Есть у Каргеля очень хорошая книга, если вы помните, под названием «Христос – освящение наше». Это очень важная часть служения Иисуса Христа. Это очень важная часть нашей христианской жизни. Как это происходит? Опять, если мы будем предельно практичными, я хочу перечислить несколько ступеней вот этого духовного процесса. Как это происходит, чтобы мы могли быть снаряжены к победе? Опять-таки, друзья мои, это нужно каждому из нас. В этом и заключается реальная практика. И это практически представлено в Писании. Мы начнем с азов, с самого начала. Первое, с чего начинается. Нам нужно принять сердцем Евангелие Иисуса Христа. Мы говорили о том, что только Христос это может сделать. Так вот, для того, чтобы человек мог быть уверен, что его сердце, в его сердце действительно живет Христос, начинается все с Евангелия. Посмотрите, Ефесянам 1:13. Очень интересный подбор слов. Смотрите, в нем и вы. То есть он говорит, апостол уверен, что эти люди во Христе, и Христос в них. Он, кстати, во второй главе говорит об этом. В нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения и уверовав в него, запечатлены и обетованным Святым Духом. Друзья, пребывание Христа в сердце – это не butterflies, это не бабочки там у вас, вот как-то вы будете ощущать. Это не чувство, это вера. И здесь сказано, в нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения. То есть, когда человек услышал Евангелие, и когда он доверил себя Евангелию. Что значит Евангелие? Ну, во-первых, Евангелие начинается с признания того, что Бог святой, суверенный владыка вселенной. Во-вторых, Евангелие говорит о тяжести нашей греховности. В-третьих, Евангелие говорит, что в Иисусе Христе была решена проблема нашей греховности. Иисус Христос на Голгофском кресте взял на себя наши грехи, умер за них, принял на себя весь Божий гнев, который был предназначен для нас, для того, чтобы сделать нас абсолютно праведными. В этом и есть Евангелие. И вот когда мы соприкасаемся с Евангелием, когда мы признаем, что Бог великий и святой, когда мы понимаем, что мы абсолютно грешные люди, когда мы понимаем, что в Иисусе Христе была решена проблема моей греховности, и когда мы доверяем себя Иисусу Христу и через Него идем к Богу, в этот момент Бог гарантирует и говорит, вы запечатлены обетованным Святым Духом. Это очень важно понять. Это первый шаг к победе. Это ясно понимать связь со Христом. Мы не сами по себе. Мы в Его небесном плане, мы в Его небесной семье, мы в Его небесном царстве присоединены к Нему. Это первое. Второй шаг, очень важный. Он, в общем, второй, он где-то даже связан непосредственно с первым, но я выделил его особо для того, чтобы мы могли яснее это видеть и понимать. Второй шаг – откажись от жизни для самого себя. Это очень важная составляющая для борьбы с грехом. Друзья, грех всегда опирается на наше желание удовлетворять себя. Любой грех, сексуальный в особенности. Человек изначально после грехопадения поднял на пьедестал самого важного элемента жизни самоудовлетворение и самоутверждение. Две этих вещи – удовлетворение своих похотей и утверждение своей гордыни. И плоть продолжает нести это до конца, до могилы она будет, до времени, когда Христос придет и трансформирует, и удалит закон греха и смерти из сути. Так вот, Иисус Христос в нескольких ситуациях, когда люди хотели следовать за Ним, Он подчеркивал, Он говорил о важности отречения от самого себя. Я приведу вам всего один такой пример, Евангелие от Луки, 9 глава, 23 стих. Ко всем же сказал, если кто хочет идти за мною, отвергни себя. Возьми крест свой и следуй за мной. Да, нам нужно понять, конечно, мы не можем нашу плоть вот перед покаянием взять и отключить, сдать ее куда-нибудь. Вот так Бог устроил, что наша плоть неразрывно связана с нашим телом, с нашим бытием. И поэтому мы как бы пленники вот этой плоти. Вот почему и пишет апостол Павел о желании освободиться. Говорит о том, что вот дух, этот начаток духа, который стенает внутри, ожидая того времени, когда будет свобода от этой плоти. Это Это очень важно понимать. Но вначале, когда человек обращается ко Христу, вот в этот момент принимается принципиальное решение. Господи, моя плоть не имеет права на то, чтобы удовлетворялись ее желания. Это не значит, что человек всегда будет действовать так. Плоть будет наступать. И там, где он не будет бодрствовать, плоть будет брать верх. Но он внутри глубоко знает, что плоть не имеет права. Он отрекся от нее в самом начале. Это очень важная составляющая для борьбы с грехом. Если она отсутствует, а, к сожалению, она часто отсутствует в современном христианстве, когда люди приходят ко Христу без радикального поворота, без глубокого осознания того, что же оно значит, вот где-то затерялся этот элемент. И потом, когда они начинают жить христианской жизнью, они не могут ничего сделать со своей этой собственной борьбой. Это очень серьезный вопрос. Третий шаг, связанный с этим. Мы уже говорили о двух. Первое, нужно принять сердцем Евангелие Иисуса Христа. Второе, нужно сознательное отречение, отказ от жизни для самого себя. Есть третий очень важный шаг. Возрастай в познании Иисуса Христа. Это следующий шаг для тренировки победоносной жизни во Христе. Это наше возрастание в познании Христа. Об этом говорится много в разных местах Священного Писания. Я хочу прочитать буквально пару мест, пару текстов. Первая, четвертая глава, послание к Ефесянам, 4 глава, 13 стих. Виталий, мне, наверное, придется глоток воды сделать. Что-то какой-то баг поймал. Так вот, послание к Ефесянам, 4 глава, 13 стих, написано следующее. «Доколе все придем в единство веры и познание Сына Божьего, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова, чтобы мы не были более младенцами». То есть заметьте, что происходит. В момент спасения, в момент рождения свыше появляется новая природа в человеке. Эта новая природа в человеке, она любит Бога, она тяготеет к Богу, она ищет Бога. Но она еще маленькая, это начаток, как апостол Павел говорит в послании к Римлянам в 8 главе. Этому человеку внутреннему нужен рост. И вот здесь написано, как этот рост происходит. Здесь описана жизнь в церкви. Мы, кстати, в воскресенье будем подробнее говорить о роли церкви в этом процессе. Здесь описана жизнь в церкви. И здесь сказано, доколе все придем, то есть под воздействием того, что происходит в церкви, мы все приходим в единство веры. И самое главное, что происходит в церкви, к чему должно влечь или устремлять нас то, что происходит в церкви, это познание Сына Божьего, личное познание. Это наш личный разговор со Христом. Это наше личное понимание Христа. Это наша способность постигать Его красоту, Его величие, богатство Его личности, Его славу. В послании к Коринфянам, второе послание к Коринфянам, 3 глава, 18 стих, там апостол Павел говорит, он следующую иллюстрацию применяет, он говорит, мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. Друзья, нам нужен опыт каждому из нас. Если вы хотите побеждать, каждому из нас, папа и мама здесь не помогут, братья и сестры не помогут здесь. Нам нужен личный опыт, каждому из нас, личный опыт взирания на славу Христа. Нам нужно уделять этому время, нам нужно научиться, как это делать. Нам нужно понимать, что здесь богатство. Я думаю, друзья мои, большинство христиан, подавляющее большинство христиан проигрывает именно в этой точке. Они получили спасение, им неприятен грех, их судит совесть. Но они где-то в суете, в спешке, они так и не научились, они так и не пришли к вот этой точке личной встречи, регулярной личной встречи со Христом, в которой они могли бы, смотрите, здесь написано, приходить в мужа совершенного в меру полного возраста Христова, чтобы они наполнялись Христом, возрастали в Нем. Помните, мы говорили, Христос победил грех. Если мы хотим побеждать грех, нам нужно возрастать в меру полного возраста Христова. Практически это означает, что нам нужно познавать Христа, чтобы подражать Ему, чтобы наполняться им. Нам нужно пытаться постигать сущность Его личности. Нам нужно понимать Его цели в жизни, Его характер, Его отношение к окружающей действительности. И чем больше это будет происходить, тем больше мы будем наполняться Христом. Вот как говорит апостол Павел об этом же в своей молитве о верующих в Ефесе, Ефесянам 3 глава 16 стих. Здесь написано следующее. «Да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота и глубина и высота, и уразуметь превосходящее разумение любовь Христову, чтобы вам исполниться всею полнотою Божию». Заметьте, речь идет, апостол молится о верующих. И он говорит, вам нужно крепко утвердиться духом его в вашем внутреннем человеке. Вот это источник победы. Вот это практический механизм, как Христос побеждает, как Он может помочь нам побеждать, как Он может сделать вас победителями. Несколько ниже, в 5 главе, еще с другой стороны, апостол пишет, 5 глава, 18 стих, «И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом». Вот этот глагол, это слово «исполняйтесь», это глагол повелительного наклонения настоящего продолженного времени, он в оригинале применялся, когда говорили о том, чтобы наполнить какую-то емкость так, чтобы не осталось никакой пустоты, чтобы абсолютно все пустоты были заполнены. Вот такая идея постоянно продолжающегося наполнения. Он говорит, исполняйтесь Духом, Духом Божиим. То есть нам нужно позволять Христу брать под контроль наше мышление от общестратегических целей до конкретных мыслей каждый день, которые пролетают в нашем сознании. Нам нужно позволять Христу или учиться подчинять Ему свои чувства. В принципе, плод Духа, когда мы читаем послание Галатам, 5 глава, это и есть радикальная трансформация чувств. Посмотрите еще раз Галатам, 5 глава, 19 стих. «Дела плоти известны», и там перечисление всего того, о чем мы уже читали. 22 стих противопоставляет плод же Духа, то есть Духа Святого внутри нашего Духа. Плод Духа – это действие Святого Духа внутри нашего Духа. Заметьте, плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение. Заметьте, плод Духа заменяет собой дела плоти. Известно, что прелюбодеяние, блуд, нечистота, всякое непотребство, они движутся, движимы любовью к самому себе. И вот этой внутренней пустотой и неудовлетворенностью, которую имеют люди. Плод же Духа – это результат, когда действие, когда Святой Дух действует внутри сердца человека, рожденного свыше, и когда он подчиняет свой внутренний мир, он подчиняет Духу Святому. И тогда мы наполняемся Его способностью любить. И вместо того, чтобы искать удовлетворение своих собственных желаний, мы получаем удовлетворение, когда мы служим другим, когда мы живем для других. Происходит разворот вот этого вектора, о котором мы говорили, что он был сбит во время грехопадения. Происходит практический разворот в жизни каждого человека конкретно. И как я уже отметил, что это слово стоит в настоящем продолженном времени, то есть этот процесс продолжается всегда. Исполняйтесь Духом. Это то, что должно продолжаться всегда. И самое последнее. позвольте Христу жить через вас. Мы говорили о трех уже: прими сердцем Евангелие Иисуса Христа, откажись от жизни для самого себя, возрастай в познании Христа, и последнее, позволь Христу жить через тебя. Чем более мы будем исполняться Святым Духом, тем больше наша жизнь будет характеризоваться Его целями и Его смыслом жизни. И это очень важно. Я буду говорить об этом в последней сессии завтра. Невозможно побеждать или иметь жизнь победы над грехом и иметь общую цель жизни или общее направление жизни такое, как это диктует мир. Это невозможно. Эти два явления взаимоисключающие. Послание к Римлянам, 12 глава, апостол говорит: «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». И не сообразуйтесь с веком этим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. Мы подробнее будем говорить об этом завтра. Сегодня я хочу только подчеркнуть, что настоящее христианство находит радость и удовлетворение в жертвенном посвящении себя Иисусу Христу, в жертвенном служении Богу, который послал Иисуса Христа. Итак, хотите ли вы иметь победоносную жизнь? Если так, примите Иисуса Христа верою как своего Спасителя и как Господа. Возрастайте в познании Его. Научитесь. Если вы не умеете, научитесь. Идите, ищите, стучите, читайте книги, осаждайте служителей или опытных членов церкви, более зрелых. Спрашивайте у них, как они познают Христа, как они верят в Христа, как они наполняются Христом. Но если вы не будете идти в эту сторону, победа невозможна. Третье. Исполняйтесь Духом Христа, покоряя Ему свой внутренний мир. Сделайте это регулярной практикой. И четвертое, представьте свою жизнь в Его распоряжении. Мы помолимся сейчас. Я думаю, что для каждого из нас это важная тема, которая касается не только, как я уже сказал, грехов сексуального порядка. Это касается вообще нашей жизни. Это касается наших отношений с Иисусом Христом, нашей способности жить в этом грехом, пораженном грехом и морально развращенном мире. Давайте мы преклоним наши колени, помолимся Господу и попросим Его милости к нашим душам. Благодарим Тебя, Господи, за то, что Ты, несмотря на все проблемы, в котором оказалось человечество после грехопадения, Ты проявляешь к нам свою милость, огромную милость, когда Ты послал Сына Своего Иисуса Христа. И Он не только умер на Голгофском кресте, но Он дал нам новую жизнь. Мы благодарим Тебя за Духа Твоего Святого, который сегодня действует внутри наших сердец. Мы благодарим Тебя, Господи, что Он производит свое действие, производит свой плод внутри нас. Мы благодарим Тебя за новые желания, которые были вложены Тобой с того момента, как эта новая природа появилась внутри нас. Мы благодарим Тебя, Господи, за победу, которую Ты нам дал. Благодарим Тебя за то, что Ты простил наши грехи, какими бы тяжкими они ни были. Мы благодарим Тебя за то, что Ты, простив и очистив нас, Ты дал нам силу для победоносной жизни. Господи, и стоя пред лицом Твоим, мы понимаем, Господь, что, к сожалению, очень часто мы не пользуемся этой силой. Поэтому я прошу Тебя, Господи, помоги нам. Благослови, Господь, каждого стоящего здесь пред лицом Твоим. Научи нас пользоваться этой силой. Научи, Господи, чтобы она стала реальной, практичной и действующей в сердце каждого человека. Каждого мужчины и женщины, молодых людей и девушек. Благослови, Господи, чтобы сегодня мы могли вновь обрести это ясное понимание сладости общения с Тобой. из жизни посвящение Тебе, которое лучше и дороже, чем что-либо на свете. Благослови нас во имя Иисуса Христа. Аминь.